Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напоминаю нашим постоянным слушателям, что это программа «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
А также я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Звоните нам. Я думаю, что мы постараемся ответить на ваши вопросы. Лето закончилось. За окном уже осень. И вот буквально сейчас, я думаю, последние такие солнечные денечки. А прогноз погоды уже со следующей недели, да и даже с этих выходных, обещает быть очень тоскливым. А листва чуть тронуто ржаной, впереди длинный учебный год, и надо, наверное, сегодня вернуться снова в лето.
Да, было бы здорово вернуться в лето, в каникулы, вспомнить, как отдыхают наши дети. Сегодня мы хотим поговорить про отдых и досуг наших детей. Что они вынесли из летних каникул, чему научились, куда отправлять наших детей на следующие летние каникулы. Наши гости сегодня... Это руководители летнего молитвенно-трудового лагеря при монастыре Упцинопустынь, Рогожина Елена Борисовна и Рогожина Анна Алексеевна. Также они преподаватели гимназии «Радонеж». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы сразу спросить, как был организован лагерь, немножко по истории вашего лагеря.
И вот. Название такое интересное.
Да.
В ноябре 90-го года с помощью Минулина Юрия Ахметовича мы первый раз с детьми попали в Оптину пустынь. И нам так там понравилось, что мы стали ездить на все каникулы, на все праздники. И поняли, что жить без Оптины мы не можем. И к лету мы уже взяли благословение организовать там летний лагерь. У нас, правда, были планы, что мы будем жить при монастыре. Но и мы приехали с едой, но без какой-либо посуды. Но нам не удалось устроиться в монастыре, но все сложилось гораздо лучше, промысел Божий у нас был немножко другой. Мы поселились около замечательного озера и прожили там 14 лет. 14 лет был у нас лагерь на берегу озера, в 1,5 километрах от монастыря. Мы каждый день 2, иногда 3 раза ходили в монастырь на службу, на послушание. Ну и там было очень хорошо.
Да, очень интересно, конечно, с одной стороны. С другой стороны, все-таки 14 лет, а дальше? Сейчас уже прошло еще 10 лет почти после этого.
А потом это озеро, это все находится на территории национального парка Угра, и они решили это озеро сделать платным, там стали разводить рыбу. Ну и мы, естественно, мешали рыбе, и нас выселили в другое место. Когда нам сказали, что нам не разрешают там поставить лагерь, я, честно говоря, плакала, нас привезли на новое место. Оно выглядело ужасно, лес горелый, все завалено каким-то, ну, в общем, какой-то бурелом. Ну, выбора не было. Мы несколько суток все это расчищали. Теперь это место как выглядит как какой-нибудь финский национальный парк. Потому что мы там все чистим, все до последней веточки убрано.
Такое интересное наблюдение. А рыба ведь в православии, в принципе, образ души. Ну, по сути, да? Вот я сейчас так быстро так зарисовка из размышлений, да? Вы в течение 14 лет воспитывали, взращивали души. То есть вы и так разводили там рыбу. Да? Ну, пришли люди и говорят, нет, мы будем разводить правильную рыбу. Идите отсюда.
Ну, честно говоря, мы и правильную рыбу разводили, потому что все остатки каши и вообще все, что оставалось, шло рыбе, и рыба там не бедствовала. Ну,
так бывает. Так, хорошо. И теперь вы на новом месте.
Теперь мы на новом месте. Оно немного ближе к монастырю. К монастырю 900 метров от монастыря.
И вы все ближе и ближе к монастырю.
Да, и оно нам теперь больше нравится. Конечно, озера не хватает, но там нет посторонних людей. Там такое укромное место. Там нет никаких местных жителей. И там нам спокойнее. И очень и гораздо просторнее.
А, то есть это место для туристического лагеря, правильно? У вас лагерь?
У нас лагерь, мы в палатках живем.
Да. В палатках, вот, да. Я пытаюсь понять.
Да, мы живем в палатках. Все палатки у нас стоят на деревянных настилах, поэтому у нас теперь вот уже 70 деревянных настил, потому что у нас палатки двухместные теперь.
То есть это вы так застраиваете его за несколько дней до?
Да, за 5 дней мы строим лагерь. Ну, то есть приезжаем в пустой лес, через 5 дней уже там стоит целый город.
И целый город состоит из какого количества жителей?
Ну, в этом году было 112 человек в общей сложности. Но это много. Это тяжеловато.
А какие цели преследует ваш лагерь?
Какие цели преследует наш лагерь? Конечно, когда мы начинали, у нас были одни цели. Сейчас они немножко изменились. Когда мы начинали лагерь, только первый год, цель была одна – воцерковление детей. Представляете, 90-й год. Там были даже некрещенные дети. Никто ничего не знал. Никто не знал, что такое молитвослов. Никто не знал, что такое служба. Ну, очень мало. Буквально несколько человек были реально православных детей, всех, которые приехали. Это все были учащиеся нашей гимназии. Это был первый год работы гимназии. И поэтому для нас было важно как-то вести детей в церковь. Показать им красоту церковного богослужения. В Москве тогда трудно было найти место, где можно было бы стоять на службе. Вот просто прийти и стоять. Для детей это было невозможно, было очень тяжело и тесно. А в монастыре в те годы было достаточно просторно. И мы каждый день ходили на службу, слушали прекрасное монашеское пение. Ну и работали, конечно, на послушаниях. Сейчас у нас немножечко другие цели. Дети практически все воцерковленные. Все знают, что такое молитвослов. Большая часть даже умеет хорошо читать. Но они стали, знаете, это дети, которым все время нужны аниматоры.
Ну да, теперь им не нужно просто ходить на службу.
Нет.
И стоять как-то.
Нет, они, вы знаете, как ни странно, вот и стоят, и ходят. Но если прежние дети, там было такое, а можно мы это, а можно мы это, а можно мы то. То есть там была масса идей, инициативы, интереса. То есть сейчас они могут встретить лес вокруг, теннисные столы, волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Да вообще игра не хочу, гитара, костер. А они сидят и вот ждут, что кто-то их займет. Вот поэтому нам приходится немного их занимать. Ну и потом они, конечно, очень какие-то такие, они немножко расслаблены, ничего не умеют, они не умеют мыть посуду. Меня поражало, в этом году приехала мама, привезла мальчика 14 лет и пыталась ему в палатке расстелить спальник. 14 лет мальчику. Я говорю, он справится сам, я верю. Вот. Но это вот такое отношение родителей. И, конечно, дети, получается, ничего не умеют. Они не умеют колоть дрова. Ну, и там уже немножко начинается другая жизнь. Приезжают они, уже рассказывают, мама, я умею жарить кабачки. Хочешь, я сварю это, хочешь, я сделаю это. То есть это уже...
Ну да, я вот с такой ситуацией, Юля, инфантилизм столкнулась совсем недавно в нашей школе. У нас внизу в шкафчике, у каждого ребенка свой шкафчик. Пятиклассники, 11 лет. Вижу чудесную картину, когда бабушка приходит и внуку любимому складывает футболочку для физкультуры, шортики, носочки и сама кладет в шкафчик, потому что ему сложно. Ну вот что потом и получается, что в 14 лет не может сам себе спальник красить.
Нет, я думаю, он может. Я тут не вижу особой проблемы. Но просто у мам такое состояние, что они готовы вот расстелить ему спальник, там... Отец у него дежурит, наверное, я не знаю.
Да они вообще все готовы за него сделать.
Ну да, ну там мы все-таки меняем немножко эту ситуацию. Даже если родители с детьми, то...
Там у вас есть такая история, когда родители приезжают с детьми и портят детство.
Ну, я бы так не сказала, большая часть родителей... Хорошие приезжают.
Я не говорю, что они плохие, но даже самый хороший родитель может испортить детский отдых.
Ну, бывает, да, бывает. Но мы им объясняем, что все, они уже в лагере, что у нас все на одинаковых условиях, что и родители, и дети, все слушаются меня. Вот. И если кто-то хочет уйти из лагеря, ну, там, пойти в магазин, там, монастырь, то спрашивают все, и дети, и взрослые.
Ну, то есть такое.
Да.
Монастырь, вы игумени. Почти.
Ну, нет, я бы так не сказала, конечно, я начальник лагеря.
Аня тоже слушает вас, сидит, слушает. Аня, скажите нам что-нибудь, пожалуйста.
Ну, добавить особенно нечего, так, в общем-то, все сформулировано.
А вы дочка?
Да.
Елена Борисовна?
Да. Я в лагере выросла.
Да, вот я хотела сказать, вы, наверное, в лагере выросли.
Я одна из тех
немногих... У меня тоже есть парочка парней, выросших в лагере.
Немногих людей, которые помнят первую ночь в лагере, когда мы приехали на то самое озеро, где ничего не было. Были только комары. Была стена комаров.
И дожди.
И дождь. У нас не было тогда никаких, конечно, ни настилов, ничего. У нас были две большие палатки, по-моему,
геодезические
или какие-то такие. И у нас не было даже на что положить матрасы. Да. То есть у нас были матрасы, а положить на что их не было в первую ночь. Потом у нас появились уже раскладушки, но сначала этого не было. И вот в первую ночь все матрасы положили на землю, а поскольку палаток было всего две, а людей это было больше, то некоторые люди оказывались выкинутыми на улицу вместе с матрасами под дождь. И я помню, что некоторые отчаявшиеся насельники лагеря взяли свои мокрые матрасы и ушли к костру. И сидели у костра. Это первая ночь такая вот была, знаете, такая романтическая какая-то. Вот.
Ничего себе.
Все, конечно, были в возрасте, самым старшим детям было 12 лет. И уровень самостоятельности и ответственности был абсолютно другой. У нас не было вообще старших детей. В первую смену у нас, насколько я помню, было трое взрослых всего. У нас не было тогда тех удобств, которые есть сейчас. Сейчас у нас есть потрясающая военная плита. И у нас в этой плите постоянно кипятится вода. Она работает на дровах. То есть, одновременно с тем, как мы готовим еду, у нас кипятится 100 литров воды. Мы моем посуду горячей водой. У нас там очень хорошие условия. А тогда этого ничего не было. Посуду мыли в ручье, еду готовили на костре, послушания некоторые начинались в 5 утра, и за это послушание была борьба и на жизнь, и на смерть, потому что это было послушание пасти коз у отца Рафаила. И там были интриги, чтобы попасть на это послушание, и девочки просто ну, друг другу вот козни строили, чтобы только попасть на это послушание. Сейчас представить, что кто-то будет рваться на послушание к 5 утра, конечно, сложно. А в принципе представить, что дети в 12 лет могут быть самостоятельными, мы тоже уже не можем. Совершенно другой уровень и развития, и самостоятельности. Хотя бывают приятные исключения, когда приезжают дети из многодетных семей. У них настолько есть привычка заботиться друг о друге и вообще как-то выполнять какие-то обязанности, развлекать друг друга. У нас никогда с ним бывает проблем с детьми из многодетных семей. Они всегда такая опора. И вот это, конечно, приятно всегда, когда есть какие-то такие дети. А что касается родителей, вот я хочу сказать в защиту. У нас бывают такие родители, такие потрясающие родители, которые стали уже просто частью лагеря. Они ездят тоже много-много лет. Уже у них там тоже дети прибавляются по ходу дела. И они столько дают и своим детям, и остальным. они могут поделиться с другими детьми. У нас есть одна мама, которая каждый раз приезжает и ко всем спектаклям делает костюмы, причем потрясающие. При этом она сама геодезист, доктор, кандидат наук, она может всегда что-то такое интересное еще рассказать. Просто она удивительный человек. И дети у нее замечательные. Это всегда так приятно, когда такие приезжают родители с такими детьми.
Да, а скажите, а вообще вот как пришла такая вам идея-то вот лагерь-то создать? Или, наверное, вы когда его создавали, я больше чем уверена, вы, конечно, не думали, что все будет так, и что будет вот настолько, и что будут вот такие вот истории, и что просто хотелось побыть около Оптиной пустыни.
Да. Да, то есть, или... Жизнь без Оптиной пустыни просто невозможна. И нас очень много. Мы всю зиму, весну, осень приезжали, то есть это как получалось? Один автобус полный, дети сидят по трое, везет туда детей, через три дня приезжает автобус, привозит следующую партию, тех забирает, и дети плачут, разрешите нам остаться. А я не могу разрешить, потому что уже в следующем невозможно будет вывести детей. И мы так хотели в Оптину, что мы поняли, что, кстати, мы почти 2 месяца первый год жили при монастыре, и это было совершенно потрясающее время.
Ну да, вот это 90-е годы, это состояние неофитства, когда все разрешено, когда разрешено молиться, когда разрешено поститься, когда, казалось бы, вот все открывается. И все были, конечно, на подъеме, и монашествующие, и духовенство. И вот, я помню тоже, мы очень много посещали различных монастырей. И вот сейчас тоже такие, примерно такие же воспоминания о том, что... А помнишь, вот как тогда, вот когда было там, не знаю, буханка хлеба на всех, и в монастыре там батюшка говорил, так, вот там, 2 рыбины, буханка хлеба, ешьте все. Ну, то есть вот как-то так, и все восстанавливалось, и строили. И такой объем работы, самое главное, переделывали. Сейчас... Думаешь, господи, 10% от этого не могу там в течение дня сделать.
А мне вот очень интересно, да, что произошло вот за эти 20 лет, почему так сильно поменялись дети? У вас есть какое-то мнение на этот счет?
Я думаю, что поменялись родители.
Дети
не поменялись, дети всегда одни и те же. Дети приходят в мир, они чистая бумага, чистый лист. Конечно, у них есть какие-то особенности характера, там, какую-то личность, у всех разный темперамент, но поменялись родители. Вы знаете, вот дети, у которых хорошие родители, они как были 20 лет назад энтузиастами, активистами, весельчаками, пивунами, игрунами и там спортсменами, эти дети, они остались совершенно такими же. А поскольку поменялось настроение родителей, сменилось поколение, вот какой-то сейчас родители не знают, что им делать со своими детьми. Они как-то не могут с ними разговаривать. Мы совершенно, вот годы преподавательской деятельности и работа в лагере совершенно точно меня убедили. Все проблемы детей, это всегда корень надо искать в каких-то отношениях с родителями. Нет, бывают, естественно, исключения. Понятно, что там всякое бывает, но всегда где-то какая-то, что-то упустили родители, где-то какая-то недоработка. Или они недостаточно тверды. Или они, наоборот, недостаточно внимательны к ребенку. Или они оставляют его с компьютером на весь день. Вот у нас привезли ребенка одного. Мы очень не хотели его брать. Он у нас был в прошлом году. Он тяжелый, сложный мальчик. Мама сказала, вы понимаете, если вы не возьмете в лагерь, то я ухожу на работу к 7 утра, а прихожу в 9 вечера. И он один сидит. Весь день сидит у компьютера. Мальчик очень агрессивный. Мы говорим, а что он делает? Он в компьютерные игры играет.
Да. Именно так и происходит. Да. Основная масса детей именно таким образом проводят летние каникулы. Это статистика, телевизор, компьютер. Это то, что действительно их увлекает, их завлекает. И, конечно же, интернет, различные интерактивные общения, сети, социальные сети. Это то, что может сегодняшняя жизнь предложить молодежи, предложить детям. А что уже за этим, что там... Какие-то дети будут искать там историю с приключениями, там, информацию про динозавров, про там, не знаю, еще что, а какие-то будут искать про, собственно, мы понимаем все про что, и плюс еще переходный возраст. Всегда там мальчики интересовались девочками, девочки, мальчиками. Ну и, конечно же, компьютерные игры, которые это целая индустрия. И сейчас говорить и не признавать, понимаете, я, например, очень часто удивляюсь родителям, которые говорят, нет, вот вообще, я не признаю это. Хорошо, ты не признаешь, но твой ребенок у друзей играет. То есть ты можешь не признавать, ты можешь не знать вообще, что они существуют. Но, по сути, наверное, если ты ответственный родитель, имеет смысл хотя бы залезть и понять, что это такое, почему это так интересует, что он там вот в этом находит и понимает. Потому что, ну, мы можем отрицать, но твой же ребенок, говорят тебе, что я иду к Васе, к Пете, к Маше там в гости, будет смотреть по телевизору совершенно тупой фильм «Закрытая школа» и играть в те компьютерные игры, о которых ты даже не подозреваешь.
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Также хочу напомнить, что мы в прямом эфире. Вы можете нам звонить. Телефон в Москве 8-495-959-5939. Мы ждем ваших звонков. Мне бы хотелось спросить, какие дети приходят? То есть я так понимаю, что они все воцерковленные. Или вы берете разных детей? И дети это из вашей школы, или это какие-то просто дети знакомых, или каким-то образом вы рекламируете свой лагерь?
Вначале были только дети нашей школы. Но потом они стали просить, а можно со мной приедет друг? А можно со мной приедет подруга? Ну и постепенно у нас появились дети со стороны. Но основу традиции заложили, конечно, дети нашей школы. Когда к нам приезжают новые дети, они видно, что они отличаются от, ну, и от наших детей, и от детей из православной школы они отличаются. И видно, что у них нет навыка, ну, я бы сказала так, дружелюбного общения со взрослыми. Вот все дети из нашей школы и все дети, ну, в общем, я сказала, из православной школы обычно, да, такие приезжают открытые дети, они не боятся, они от себя не отходят, они не рассказывают про какую-то свою кошку. То есть они непрерывны в каком-то общении. И рядом дети, которые видно, что они привыкли быть по другую сторону баррикад от взрослых, от учителей. Учителя – это что-то по другую сторону нашей жизни. И когда они, наконец, для себя открывают эту возможность общения со взрослым, то, что вообще со взрослым общаться довольно интересно, в принципе, то они, конечно, начинают тогда уже такое болтание без умолку. Вот. А сейчас, ну, сейчас всякие дети приезжают, у нас нет отбора, у нас просто нужно записаться вовремя. А у нас есть возрастные ограничения. Детей без родителей мы берем только с 11 лет. Ну и совсем маленькими детьми, конечно, наверное, нужно подождать ехать с маленькими детьми, особенно если нет опыта жизни в лесу, потому что, в общем-то, наш лагерь ориентирован на подростков. Это такой подростковый лагерь. У нас все мероприятия, вся идея лагеря, она рассчитана на детей где-то 12 немножко старше лет. Поэтому малыши немножко там привязаны к старшим детям. У нас, конечно, мы делаем разнообразные возрастные команды, мы всегда там. Но малыши не очень понимают иногда, что происходит.
А малыши это какой возраст?
Ну, там есть те, кто приезжает с родителями, там есть там 5-6 и там 9-10, ну и так далее, там сколько угодно лет, но все-таки мы планируем лагерь для подростков, заинтересованы в том, чтобы занять подростков.
Я вот сейчас думаю, Свет, у нас здесь в студии был и лагерь «Звезда Вифлеема», были и другие лагеря, да? Вот есть отличия? Есть у вас отличия вашего лагеря? Аня, рассказывайте нам. От других. Ведь тоже православные лагеря, казалось бы.
Да нет, я думаю, что все православные лагеря, но у всех немножечко.
Аня, рассказывайте.
Есть разница, конечно, между лагерями. И в первую очередь это зависит от того, где находится лагерь, какие цели, какие задачи и какие есть возможности для воплощения этих целей в жизнь. У нас так получилось, может быть, если мы были в другом месте, все было бы по-другому, но мы привязаны к монастырю, и мы строили жизнь лагеря вот на этом основании, на основании соработничество с монастырем. Очень многие дети в первые годы, когда вот только воцерковлялись, у нас даже, я помню, приезжали те, кто еще были не крещены, они крестились именно в лагере. Многие дети нашли себе духовных каких-то руководителей, духовных отцов в монастыре. Кто-то пошел потом искать вот этот вот монашеский путь для себя. Есть такие вот среди наших насельников лагеря, кто приезжал, видел эту красоту монастырской жизни и потом искал уже для себя такой путь. Но, конечно, большинство — это люди, которые в миру живут, и дети, которые мы рассчитываем, что они будут нести как-то в свою среду то, что они получают. И поэтому мы стараемся, чтобы они получали возможность общаться с братьями монастыря. И слава Богу, у нас очень хорошие отношения с отцом-наместником. Он нас как-то всегда благословляет и поддерживает, и никак нас не стесняет. И мы не живем в монастыре, мы не подчиняемся их уставу. Это было бы и для нас тяжело, и для них невозможно. Их слишком большая нагрузка, очень много паломников. Но при этом мы каждый день там. Мы ходим на послушание, мы ходим на молебен, мы поем панихиду, мы ходим на литургию. Ну, получается, так вот практически каждый там, второй, третий день. У нас была идея поменьше сделать этих ранних подъемов и ходить поменьше на раннюю литургию. Но так получается, то праздник Владимирской иконы, престольный праздник монастыря, то память оптинских старцев, то Рождество и Анны Предтечи. Все они выпадают на июль, все эти праздники. У нас постоянно, мы же должны быть там. И та возможность общаться вот с братьями на послушании, видеть, как люди работают, что-то делать, видеть, как там не обязательно с братьями, они девочки работают на послушании, где женщины работают, например, в Рохольной. Но они вот эти 2-3 часа, которые они там проводят, они все-таки видят, как люди работают с молитвой, как можно не болтать, как можно сосредоточенно работать. Меня совершенно поразил анализ двух наших старших девочек, которые пришли в этом году и говорят: вы знаете, Анна Алексеевна, вот говорят часто, что если с молитвой, то вкуснее. И мы как-то не верили, думали, ну это, мол, так, знаете, православная присказка какая-то. А вот мы раньше работали, когда на послушании в пирожковой, и лепили пирожки. Это ведь очень тяжелая работа. Но мы там все время читали молитвы. Там была женщина, которая нам говорила: давайте вот помолимся там, и мы что-то там, они по очереди читали. А сейчас, вы знаете, там другие женщины работают, и они все время болтают. И пирожки стали такие невкусные. Меня так поразило, что они как-то сами это вот искали объяснение такое. Может быть, там, конечно, и другие причины. Может, там, не знаю, мука какая-то не та. Но они нашли вот такое объяснение, и это было совершенно серьезно и искренне с их стороны. Но еще замечательно то, что к нам богачин иногда благословляет прийти в гости кого-то из братьев. И у нас, они, когда у нас бывает благодарственный молебен, к нам приходят священники из монастыря, и дети могут поговорить. И в неформальной обстановке, не только на исповеди, а они могут, вот, знаете, в лагере сидеть,
ну, жизни, да,
а какие-то жизни. Свои вопросы задать. Кроме того, замечательно то, что в Оптино приезжают очень много разных интересных людей. Совершенно неожиданно. В прошлом году я совершенно случайно услышала английскую речь рядом. Думаю, кто, ну что, в Оптине кто-то разговаривает по-английски. Наверное, у меня какие-то галлюцинации. Потом я подошла, разговорилась, обнаружила, что это трое американцев. Архимандрит из монастыря Платина и с ним две паломницы, которые совершенно чувствовали себя потерянно, потому что к ним все постоянно что-то подходили и спрашивали. Они ни слова не знают по-русски, кроме «спасибо». И когда они узнали, что я говорю по-английски, они страшно обрадовались. И мы их пригласили в лагерь. И они провели с детьми беседу. Вот, замечательная совершенно была беседа. Рассказали об отце Серафиме Роузе, о православии в Америке. Для детей это, конечно, открытие. Мы же все считают, что православие только мы. Но еще там есть какие-то сербы и вроде какие-то греки. Что-то такое они слышали, что там вот есть православные какие-то. Но в Америке и люди...
В этой ужасной Америке есть православие.
Или не в ужасной, а в какой-то, вы знаете, вот такой сказочной, которую они видят на экране телевизора. И они там задавали кучу вопросов, а как у вас служат, а кто приезжает. И какие-то такие совершенно такие вот вопросы, относящиеся к, так сказать, к теме беседы. И вдруг в конце один мальчик говорит: можно я у вас спрошу другой вопрос? А какое у вас отношение к творчеству Битлз? И отец архимандрит улыбнулся и сказал: знаете, я ведь вырос на этих песнях, мне очень они нравятся. И дети сказали: а сейчас мы вам споем. И спели. У нас была такая, у нас есть группа поклонников этой группы.
Да, группа Битлз.
Да, они знают все песни. Они спели, сыграли. и у всех какое-то вот такое теплое отношение, что их жизнь, так сказать, молодежная, она не является чем-то чуждым, что вот это тоже принимается церковью, что оно не, что они не в рамках.
Но есть, да, такая проблема, действительно, когда разговариваешь, особенно сегодня, когда разговариваешь с молодежью, с детьми, ну, с детьми, больше уже с такими подростками, рассуждения идут о том, что да нет, вот только мы православные, вот только нас тут заставляют поститься, только вот нас тут заставляют молиться, да никто вообще так уже давно не живет, это мы тут такие ортодоксы, которые вот непонятно зачем это делают. И так как друзья у них, особенно через интернет, могут быть самые-самые разные, вот эти вот рассуждения, переживания, естественно, вливают на друзей и получают, ну, понятное, да, непонимание. Да, конечно, вы что, молиться вас? Вы что, вы сейчас, какой пост сейчас? Да вы что? Ну, то есть, и действительно, ну вот мои замечания тоже есть такие, что так как у нас нет такой традиции, в основном у нас, я имею в виду в России, нет, не сложилось, к сожалению, такой традиции, когда дети могут спокойно общаться вот с насельниками монастыря. Ну, как-то вот вроде казалось бы, о чем монастырю, монахам говорить с детьми? Да, там. И вообще ребенок в монастыре – это повод монаху развернуться и уйти. Ну, да, так по правилам. И какие-то еще вот эти нюансы, они ложатся какими-то препятствиями на пути ребенка к православию через разных самых людей. А тем более подойти там к протоиерею в храме, который ведет службу, который всегда занят, у которого там миллион народу, и о чем-то с ним поговорить, ну, почти невозможно. И я вот тоже замечала на многих молодежных, международных, там во Франции, например, что просто священники разговаривают. Не столько даже вопрос значения службам придается, сколько просто разговорам. И для меня это было, вот я много, ну, как бы некоторое время назад много уже общалась с отцом Николаем, он духовник Витязи во Франции, это такие наши скауты. Я говорю, он все время занят, все время с детьми. Я говорю, господи, батюшка, ну о чем вы с ними разговариваете вообще? Ну, он говорит, как о чем? О жизни, о женитьбе, о смерти, о сексе. Я говорю, да вы что, говорю, батюшка, как? Он говорит, ну как? А кто-то же им должен это все рассказывать. Я помню, я приехала такая ошарашенная, что как это так, вот вообще о таких вещах. Он говорит, а я им рассказываю, как я познакомился со своей матушкой, как я там за ней ухаживал, как... То есть такие сокровенные вещи, которых вот по сути, ну, даже не всегда в семье говорят. Ну, так в основном там, да, как-то, да, там мама с папой где-то там познакомились. Это же очень личное. И вот когда чужой человек, взрослый, священник, вечно занятой, вот с тобой ведет такой вот диалог, и, конечно же, да, там, задавали вопросы они и про Гарри Поттера тогда как раз, только он вышел, только-только, и про различных певцов, ну, про темы, которые, ну, как ты в храме задашь такой вопрос, тебе скажут, анафема, иди отсюда, вот, и... Да, действительно, это вот удивительное такое вот качество лагеря, когда можно такое вот общение. Ну, отец Рафаэль, наверное, попоет песни про пчелок.
Да, песня про пчелок была у нас. У нас вообще очень так получилось, что у нас очень музыкальный лагерь. У нас так сложилось, что дети, многие поющие, во-вторых, костяк лагеря, те, кто ездил, много-много лет уже там тоже все выросли, все стали какие-то певчие, регенты. И все поют. Плюс у нас еще совершенно неожиданно появился, ну, таким тоже чудесным образом, у нас появился очень загадочный человек, англичанин, который тоже очень любит петь. Он действительно профессионально очень хорошо поет, и он с детьми может петь песни ирландские, шотландские, песни той же самой группы Beatles. Он с ними их разучил. Они у него прекрасно все... понимают, выговаривают, и это звучит прекрасно. И они так хорошо все вместе звучат, и эта музыкальная, вот певческая часть, она замечательная, но у нас еще есть и возможность совершенно вообще, вот я благодарю Бога за это, нам дают возможность каждый год служить свою собственную лагерную литургию. И у нас собирается хор из насельников лагеря, У нас даже кого-то берут в алтарь, там те, кто постарше. Они сами там читают часы. И мы сами служим литургию. Весь лагерь почищается. Мы одни в храме. Ну, там иногда какие-то люди еще заходят, понятно, что мы не закрываем двери. Но это такой опыт.
Да.
Это потрясающе. Самое замечательное, что когда я собираю детей на спевку, говорю, так, ребята, завтра литургия, сейчас у нас спевка. Кто сейчас на спевку не пойдет, завтра на клирос не идет. Но только если вы только действительно умеете петь на клиросе. Или хотите очень. Вы знаете, каждый год приходят дети, которые не то, что никогда не пели, а у них еще и слуха нет. В этом году таких мальчиков пришло трое. И как бы я им тактично не намекала, что, вы знаете, молодые люди, ну вот у вас пока голоса не сломались, я не знаю, куда вас приткнуть, к какому голосу. Они настойчиво говорили, мы будем петь басом. Такими, знаете, петушиными голосами. Мы будем петь басом. И пришлось их оставить, и они всю службу стояли,
пели
старались. Басом. Ну, это был не бас, это было что-то страшное, но они действительно старались. Меня, потому что я их знала с другой стороны, как таких хулиганов, такие хулиганские мальчики. Тут они были просто вот...
Ангелы.
Ну, не сказала бы, что ангелы, они все равно умудрились там подраться, в конце службы их пришлось выгнать. Но вот первые там два часа они стояли и пели. И главное, что они сами этого хотели, их никто не заставлял. Меня это просто удивило.
Расскажите, пожалуйста, какие-то вот специальные тематические смены у вас проводятся?
Ну вот, да, и вот певческая.
Нет, это нет, немножко не так.
Нет, именно что смена должна.
А, когда у нас стало очень много детей, ну то есть их стало там 70 и больше, стало понятно, что надо их как-то организовать. И мы поделили их на команды. И вот один из первый год мы решили, что мы, у нас есть Джеймс, и он... Мы решили, что мы поделили, мы поделили весь лагерь. У нас жили в лагере шотландцы, валлийцы, ирландцы и англичане. Это были такие четыре команды, всех детей по командам разделили. Они должны были узнать историю валлийского народа, узнать историю Ирландии. Они выучили какие-то песни валлийские с помощью Джеймса, английские. Очень была смешная сцена, когда я говорю, Джеймс, а кто покровитель Англии? Он говорит, Сент-Джордж. Я говорю, наш святой Георгий. Он говорит, он не ваш святой Георгий. Но такое было ощущение, что наш святой Георгий, покровитель Англии, мы быстро нарисовали им, с 50-копеечной монеты нарисовали для англичан покровителя Англии. Ну, у них всевозможные задания, и они набирают очки. И там соревнования, битвы идет не на жизнь, а на смерть. То есть там на соревнованиях, на викторинах, на презентации своего народа. Они ставили шотландские, ирландские, соответственно, валлийские и прочие сказки. За все там набирались очки. И еще можно набрать очки, если ты помогаешь дежурным. Ну и вот с помощью этих очков за помощь дежурным набирали что-то. А потом у нас год был посвящен по следам Кирилла и Мефодия. То есть у нас жили в лагере греки, сербы,
Болгары.
И самую маленькую команду из малышей мы сделали русичи. У них было много сарафанов. И тоже там нужно было, мы узнавали историю. Очень, на самом деле, сами мы очень много всего интересного узнали. Потом был год, посвященный
Скандинавии.
Вы знаете, Скандинавия, у них на флагах крест. А праздники у них один праздник, который не посвящен церкви. У них там Страстная Пятница, Пасха, Троица, Духов День. У них все праздники церковные. Вот открываешь календарь, а у них там государственные праздники – это церковные праздники. И мы тоже, опять-таки, с большим интересом узнали о том, какая была связь, например, между Норвегией и нашим Новгородом, и как к ним пришло христианство. Нас очень и на это интересовало приход христианства в Скандинавию, да, потом там немножко все изменилось, но христиане там, конечно, остались. Потом мы поняли, что мы с народами немножечко у нас много, и мы поделили детей, у нас была страна невыученных уроков. И у нас это были
математики,
историки, географы. И там были очень интересные задания, конечно. Там, например, нужно было поставить сказку «Колобок». Ее должны были поставить географы, математики, историки и словесники. Еще у нас были словесники. И
Это была одна и та же сказка, но поставили ее совершенно с разной точки зрения. Ну, и...
Колобок в результате путешествовал по миру. Географы его представили как такого туриста. У математиков он пел математическую песню все время. А у словесников была какая-то очень, очень литературная обработка сказки «Колобок». Дети, конечно, у них потрясающая фантазия. И они всегда находят какой-то необычный способ что-то обыграть. Здесь, конечно, приходится им когда иногда помочь, как-то их собрать, там что-то такое. Но, в принципе, они сами очень активны в придумывании каких-то вещей. А в этом году мы решили, ну, уже мы в Скандинавию изучили. Греческие танцы уже весь лагерь Сертаки танцует. Сербские народные песни уже тоже выучили за те годы. А в этом году все-таки такая знаменательная дата. 1812 год. Более того, в этом году еще и 1612 год. Изгнание поляков из Москвы. И сначала у нас был план очень амбициозный. Первую смену посвятить войне Великой Отечественной войне 12-го года, а вторую смену говорить вот как-то вот посвятить ополчению, казанской иконе. Но когда мы начали делать первую смену, у нас появилось столько материала, столько задумок, столько всего, что мы поняли, что мы не уложимся. И мы решили, что уж это тогда 1613 год. Мы вспомним в следующем году, когда будет 400-летие дома Романовых. А в этом году все было посвящено именно Отечественной войне 12-го года. Команды у нас были названы в честь городов, которые имели особое значение в этой войне. У нас была Калуга, у нас был Смоленск, у нас была, естественно, Москва и у нас был Полоцк. И совершенно гениальные задания были придуманы нашими сотрудниками. В частности, было задание, мне очень понравилось. Они, каждая команда получила житие одного из святых, которые происходили из, например, Калуги или Полоцка, или жили там. Они должны были нарисовать клейма к иконе, зная житие данного святого, а потом о них рассказать. Получилось совершенно изумительное представление. Во-первых, очень они смешные клеймы. Они очень старались в таком иконописном стиле, но получилось очень забавно, потому что не у всех же есть навыки рисования, а рисовали все. И как они удивительно рассказали и о Симеоне Полоцком, я совершенно не ожидала, и о святом Алексее Мечеве. Тоже они... Все знают это имя, но кто он, что он. Благодаря им и мы узнаем, и они что-то вот такое новое для себя узнают. Всегда очень интересно. И всегда интересно, когда они делают что-то своими руками. В этом году они делали макеты определенных монастырей. Москвичи, команда Москвы делала макет Данилова монастыря. А смоляне, они делали макет Авраамиева монастыря. Калужане делали макет Тихоновой пустыни. То есть у каждого города было свое задание. И они с такой дотошностью, с такой любовью делали там каких-то поросят. Потому что они говорят, у каждого монастыря должно быть свое подсобное хозяйство.
Конечно. Как монастырь тут, без свиней.
И вдруг ночью, в ночь перед презентацией, какие-то злодеи украли монахов у чужой команды. Это было трагедией. К нам приходили девочки в слезах и говорили, у нас украли монахов, а черного пластилина больше нет. Но в любом, как там уж мы помогли, там нашли где-то черный пластилин, но это было очень-очень интересное задание.
Мне очень понравился медпункт Спаса, там медпункт, и там сидит монах, и еще у него только белый крест такой, красный крест, монах с красным крестом, такой вот такой крошечный. И это был медпункт
Авраамиева
монастыря. Да. А еще там был те, кто делали про Тихоноколожского, они слепили настоящий вот такой вот, ну, сантиметров 20 высотой дуб, и в нем сделали дупло, и в дупле был Тихоноколожский. Все это вот так вот они очень хорошо оформлены.
А у них есть возможность доступа к интернету или к какой-то литературе, или к библиотеке Оптиной пустыни? То есть откуда? Да. То есть вот вы им даете там задание? Или вы им даете задание заранее?
Нет, задание мы задаем там, потому что они не знают, кто в какой команде будет.
Вот. То есть им же надо где-то
заранее, мы заранее, конечно, готовим задание. Мы распечатываем. У нас огромное количество материала распечатывается. И... Они могут посидеть, почитать, обсудить. Конечно, это старшие дети, они как-то между собой делят, кто что делает. Потом они собирают уже детей помладше, как-то раздают задания. Вообще тоже очень интересно наблюдать, как старшие дети как они вот ответственность на себя берут и как они, опять же, распределяют обязанности. Не все с этим справляются. Очень интересно. Иногда даже дети там 13-14 лет могут лучше организовать малышей, чем 16-летние.
Даже студенты.
Да, или даже студенты.
А скажите, а вот только летом вы проводите этот лагерь? Нет. Или он еще есть зимой, может быть, в осенние каникулы?
Не только летом. Мы же живем в палатках.
Зимой холодно. Ну да, ну, да, холодновато жить в палатках, да, конечно.
А как-то общаются дети вне лагеря потом?
Да, конечно. Они дружат, вот у нас тут даже браки заключаются среди тех, кто познакомились в лагерь. Но они все очень дружат. Они вот этот момент сбора лагеря, когда нам нужно собирать лагерь, они друг другу пишут свои адреса, свои все адреса, какие возможны, и там расстаются,
более
встречаются.
Там, у нас в этом году появилось новшество, которое мы давно должны были завести, оно мне очень понравилось. Лагерная почта. Это совершенно оказалось гениальным изобретением. У нас появился почтовый ящик с щелью. Вечером, после вечернего правила, его открывали, и кто-то из старших вручал письма. А это, во-первых, оказалось совершенно чудесным способом друг друга как-то подбодрить, повеселить. Это также было отражением популярности детей друг у друга. У нас, например, был мальчик 9 лет, Ваня Кольцев, который получил, по-моему, 30 писем в день своего рождения. Потом он довольно долго не получал письма, и он стал ходить ко мне и так вот намекать, знаете, что-то вот мне как-то никто не пишет. Я говорю, Вань, а ты знаешь, а ты напиши сам кому-нибудь, и тебе люди будут отвечать. И Ваня сел писать письма. И это было совершенно вот такое вот чудесное наблюдение. За ним было так интересно наблюдать, как он, высунув язык, писал кому? Саве. Саве. И действительно ему стали отвечать. Они вообще не умеют писать письма. Мы это обнаружили, когда в этом году мы тоже еще одно такое мероприятие провели в день Святых Петра и Февронии. Это же день семьи. У нас теперь как государственный праздник.
Да.
А мы закупили 100 с чем-то конвертов на почте в Оптине, в Козельске, и все дети писали письма родным и близким, кому хотели. Ну, мало того, что они своего почтового адреса никто не знает, и индекс это вообще была задача просто там
сверхъестественно.
Но они, в принципе, не умеют писать письма, они не умеют, не знают что, а что писать. Я говорю, ну, что ты хочешь, напиши маме, вот это там, папе, бабушке. Но когда они втянулись в это, для них это было просто... Я смотрю, что там были, там в письма вкладывались какие-то засушенные цветочки, что-то такое. И потом нам звонили родители, говорили, знаете, так было приятно, так неожиданно получить по почте письмо от ребенка.
Вот, настоящая бумажная.
Настоящая бумажная.
Пришлось докупать. Что-то 130 с лишним писем отправили. А Джеймс сказал, ну, моя мама в Англии. Мы говорим, Джеймс, мы отправили его письмо в Англию. Конечно, отправили его письмо в Англию маме.
Так вот, в последний день у нас... Я говорю, все, почта закрывается, почта перестала работать. Нет, 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 подождите, мне надо еще написать Маше, Пете, Васе. Сейчас я уже дописываю. И они продолжают в этот почтовый ящик еще засовывать письма. И просто вот их разучить невозможно. Но мы еще стараемся, когда получается, проводить один раз хотя бы встречу насельников лагеря после окончания лагеря. Вот осенью. И это, конечно, тоже собираются все. Собираются те, кто, может быть, не ехал, не приезжал в этом году, а ездил раньше. С мамами, папами, родственниками. Это такая большая встреча у нас в гимназии происходит. Всегда очень-очень приятно всех увидеть. И они страшно радуются встрече друг с другом.
Замечательно. Скажите, а у вас есть, может быть, вы же должны быть модные, современные группы ВКонтакте, там, в Фейсбуке?
Ну, Facebook пока еще концепт не всем детям доступный, но группа ВКонтакте у нас есть, но она закрытая, потому что там какие-то очень странные люди в нее просились, которые не имеют отношения к лагерю, и мы ее решили сделать закрытой, потому что, в принципе, к сожалению, вот эта социальная сеть ВКонтакте, она имеет очень большое количество преимуществ, но у нее есть и много недостатков, что там очень много... порнографии, просто откровенно скажем, yeah. И они как бы не отрицают этого, Павел Доров. И там есть много очень каких-то темных личностей. И эти темные личности, лучше их отсекать. Поэтому я, поскольку я один из модераторов этой группы нашей, лагерь в Оптиной, я поговорила со всеми ребятами, я говорю, ребят, давайте мы вот, если вы хотите вступить, то вы впишите мне, что вот это кто тот, кто действительно yeah. имеет отношение. Потому что, к сожалению... Ну, всякие какие-то, даже не всегда какие-то дурные люди, а просто бывают больные люди, скажем так, которые зачем-то вот...
Еще у нас в лагере проходят бальные танцы. Представляете, исторические бальные танцы. Лес. иногда дождь, и мы в дождевиках, в резиновых сапогах, иногда, ну, когда бывает хорошая погода, и мы танцуем полонез, подыграс, сертаки, московская кадриль, шотландский вальс, испанский вальс. Мы это все разучиваем. Когда мы все это выучили, то в конце проходит настоящий бал. То есть это тогда, когда ничего не повторяют, а просто объявляют. Шотландский вальс. И все уже знают, что делают там. Конский бран, гороховый бран.
Совершенно неожиданно тоже стало очень популярным.
Да.
Благодаря, конечно, девочкам. Девочки очень
А много, большая разница между количеством девочек и мальчиков?
Ну, приблизительно одинаково.
Даже иногда бывает мальчиков больше.
Иногда бывает мальчиков больше, возможно.
Я привыкла, что девочек больше.
Нет, у нас бывает мальчиков больше.
Но у нас еще это, опять же, благодаря тому, что монастырь, иногда к нам бывает, что приходят отцы из монастыря, говорят, знаете, вот у нас там мой племянник, там родственник, еще кто-то, и они просят взять, и почему-то обычно это мальчики бывают.
Да.
А можно спросим самый обычный вопрос, который почему-то всех всегда волнует, ну, это логично. Сколько это стоит?
Ну, в этом году стоило 450 рублей в день. Ну, плюс дорога.
А дней?
Ну, смена приблизительно по 2 недели.
То есть некоторые остаются у вас на вторую смену?
Да, надо честь. Остается на 2 смены сразу.
Мы пытаемся их...
Они уезжают, а через 3 дня они еще возвращаются. Если только их не отправили куда-то в другое место, то они, конечно, в Москве скучные, они возвращаются. Ну, те, кто
туда порядка 6 тысяч. Правильно так?
Ну, с дорогой там совсем, вот если 2 смены подряд, это где-то 15 тысяч.
Ну да, если 2 смены подряд, да.
А дорога у вас как-то централизована, все вместе?
Да.
То есть вы какую-то доставку детей
осуществляете? А нам монастырь помогает. Ну, то есть выезд всего лагеря, ну, приезд и отъезд, это монастырский автобус.
Из Москвы?
Да. А уже вот пересменок, там очень не очень много народу, это можно на рейсовом автобусе.
Сколько взрослых на одного ребенка?
Мы не знаем.
Я бы спросила, сколько детей на одного взрослого. Ну, сложно сказать, у нас...
А те, кто именно работает из гимназии, да, это 6-7 человек.
Туалеты и души?
Нет, я не совсем поняла, Юль, подожди. Вот отряд, сколько в отряде?
У нас нет отрядов.
Ну вот вы говорили,
подгруппа. Команда, это не за, это просто так.
Нет такого, что один взрослый прикреплен к дети, там, как обычно, вожатый, отряд.
Нет, у нас нет вожатых. Все слушаются меня, и если меня нет, то Анна Алексеевна, если Анна Алексеевна, ну, где-то в монастыре отсутствует, то есть следующий, к кому они обращаются, и все.
У нас есть некоторое количество, наверное, человек 10, так сказать, взрослых.
Ну, 6-7,
которые отвечают, да. Да, которые отвечают. То есть, если, например, нет ни меня, ни Елены Борисовны, они могут подойти к Кристине Ильдаровне, к Марине Витальевне, кому-то еще.
То есть, в принципе, у нас все как бы...
Полномочия распределены.
У нас нет такого ни построения, ни пересчета.
Да, вот Юля спрашивала.
Туалет, душ.
Да. Ну, туалеты обычные, такие построенные. У нас для девочек 3 кабинки. Даже в этом году 4. Для мальчиков 3. Ну, мы их очень любим мыть, я тоже люблю мыть, Анна Алексеевна любит мыть, и все их любят мыть, поэтому они у нас очень хорошие. Потом мы засыпаем торф, у нас очень уютные туалеты. А мы ездим в баню, то есть монастырь нам дает автобус, и мы ездим в баню, в зависимости от того, где баня работает в окрестностях. В прошлом году это был стекольный завод, помывочный на стекольном заводе, в этом году это было в Сосинском, была вода, и мы ездили в Сосинский в баню, приличные бани, да. И плюс он еще у нас такой построенный для девочек. Ну, загорожено там, решеточка, берешь горячую воду, идешь, моешься.
Угу. Купаются они вообще, в принципе?
Да, у нас речка.
Речка.
Речка. И в поход один раз в неделю мы ходим в поход на озеро купаться.
Ну, в общем-то, мы все, наверное, обсудили.
Вы могли спросить, как мы едим. Мы готовим сами.
Спросить, повар есть какой-то?
Нет, у нас все взрослые абсолютно дежурят, все мамы. Им дают в помощь 4-5-6 детей, и все дежурят, и мальчиков, и мальчики, и девочки, все дежурят одинаково. Они сутки дежурят, они готовят еду и моют посуду.
И мамы каждый раз, те, кто новенькие, приезжают первый раз, они в ужасе, как я приготовлю, на 100 человек, да я не умею. Им говорят, все нормально, сейчас мы вам расскажем, берешь 6 ковшей риса, заливаешь 9 ковшами кипятка. И в таком духе, так, на самом деле, сначала такой ужас, а потом это все проходит. И дети, главное, они говорят, надо же, А мы, оказывается, можем и
почистить. Да, оказывается, можно выводить посуду после 100 человек. Он говорит, да, Наджа, мне дома казалось, что вот нас трое, как трудно вымыть посуду в кране с горячей водой. А вот оказывается, что если 100,
то это легко.
То это легче.
У нас осталось совсем мало времени, и у нас в передаче есть такая традиция завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая помогает мамам, папам, бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать? Светочка, расскажи нам быстренько, пожалуйста.
Да, напомню всегда о моем самом любимом, самом важном. Для всех родителей, а также бабушкам и дедушкам скажу, что в пятницу мы ждем всех детей на программе «Детский час». В эту пятницу, 14 сентября, в 19 часов, программу проведет Анастасия Абрамова, культуролог, руководитель семейного центра «Рождество». В этот день, день церковного новолетия, мы отправимся в путешествие по праздничным вехам православного календаря. Вслед за песнями и вместе с гостем студии, автором-исполнителем Людмилой Ершовой. Также хотелось бы рассказать, у нас времени уже мало, поэтому я расскажу быстро, про военно-исторический фестиваль «Поле Куликова». Потому что это уже произойдет 15 сентября, уже скоро. Обратите, пожалуйста, внимание. Это важнейшее событие военной истории, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Программа праздничных мероприятий, она очень большая и длинная. Посмотреть ее можно на сайте kulpolya.ru. Значит, примерно так, с 7 до 10 священная литургия, потом ярмарка, средневековое торжище, огромное поле, где будет сделано сражение, и будет несколько тысяч зрителей за всем этим наблюдать, и все это пройдет до 17 часов. Как проехать и все схемы, я думаю, что все посмотрят на этом сайте. Действительно очень интересно, и стоит побывать и посмотреть.
Да, действительно. Ну, такие реконструкции, они крайне интересны. Я так понимаю, что это будут все выходные эти праздники, да? С 13 по 15.
Да, на 15 будет самый такой активный день, да.
Понятно. Это все или ты нас еще чем-нибудь порадуешь?
Сегодня я уже больше ничем вас не порадую, да, у нас крайне мало времени.
Спасибо большое. Мы напомним, что у нас сегодня в гостях были руководитель летнего молитвенно-трудового лагеря при монастыре Оптина Пустынь, Рогожина Елена Борисовна и ее дочка Аня. Спасибо вам большое. Ну, скажите что-нибудь нашим радиослушателям. Наверное, то, что вы их ждете в следующем году.
Хотелось бы сказать, что мы их ждем. Но, откровенно говоря, конечно...
Нет, ждем. Хороших детей ждем.
А
плохих не ждем.
Плохих
мы ждем всех. Но я думаю, что и в лагере существует много на любой выбор. Но хотелось бы, чтобы родители как-то готовили детей к этому. И вообще хотелось бы обратиться к родителям с просьбой. Уделяйте больше внимания вашим детям, потому что им очень это нужно сейчас, особенности.
А как готовить? Два слова.
Ну, хотя бы сходить с детьми в храм и не молиться самим, а научить детей молиться, потому что это самая сложная задача.
Ну, а я бы еще хотела сказать, если вы организуете день рождения, знаете, дети привыкли к аниматорам, это ужасно. Давайте попробуем учить их все делать самим. То есть свой день рождения, как ты этого сделаешь, как ты организуешь. Родителям проще кого-то нанять, и кто-то там ходит, их веселит. А дети уже привыкают сидеть и смотреть на зрелище. Сами они уже почти ничего не способны. То есть вытягивают какие-то активные дети, которых, наверное, все-таки родители не устраивали день рождения немножко другим образом. И все праздники.
Конечно, лето закончилось, до следующего лета еще далеко. Но именно сегодня мы продолжили наш разговор о летнем отдыхе детей.
А я хочу напомнить, что вы слушали программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Все свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Также вы можете присылать длинные сообщения и комментарии на нашу почту gclub@mail.ru. Я повторю по буквам gklyb@mail.ru.
Спасибо, Светлана, большое. Спасибо вам за то, что вы нашли время, пришли, слушали нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.
Спасибо, до свидания.